уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Глеб Черкасов к нам пришел. Журналист. Здрасте, Глеб.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Немножечко я запыхалась, потому что волнуюсь. Глеб Черкасов свою книгу подарил. Надо ее посмотреть, изучить, а потом к следующему эфиру прочитать и рассказать.
Да? Спасибо. Да, будет вот. Очень приятно.
Прекрасно. Но начнем с обновленного правительства, потому что, конечно же, я думаю, что там тоже волнений достаточно много. И, в общем-то, почитав несколько материалов на эту тему, я пришла, честно говоря, сама к выводу, что одни, соответственно, говорят, что вот это вот такое технократическое правительство, и это скорее плюс, а другие говорят, что это такое технократическое или техническое даже какое-то правительство, и это скорее минус, потому что будут решать какие-то тактические задачи, а нам бы хотелось бы какого-то формирования новых институтов или вообще каких-то новых целей, курсов и путей. А что это за правительство новое, Глеб?
Давайте начнем с того, что никакое правительство, начиная с 2003 года, у нас не было не техническим, потому что задачей правительства было выполнять план президента, как правило, план президента Путина. Некоторая сумятица происходила во времена президентства Медведева, когда председатель правительства по своему политическому весу и по своему влиянию превосходил президента. Ну, так уж теперь можно об этом сказать совершенно определенно, да и тогда было ясно. Ну, и тогда правительство, в общем, старалось держаться в рамках видимой и довольно демонстративной лояльности. У нас почти любое правительство так, техническое, вот если смотреть на это как на логику отношений президента и премьер-министра и кабинета министров. Но почему сейчас снова оживилась эта тема? Ну, потому что, конечно, Мишустин на фоне Медведева является более техническим человеком, у него нет его политического влияния, у него нет его политического опыта, у него он, в конце концов, явно не из ближнего круга президента на данный момент.
Что, то есть он над элитной схваткой? Вы
нет,
это
он не над элитной схваткой. Почему? Вот над я не сказал. Ага. Я бы сказал, что он пока не может, он не принадлежит к ближнему кругу главы государства. Они знакомы явно меньше, чем Путин и Медведев, чем Путин и Сергей Иванов, чем Путин и многие другие, и Игорь Сечин, чем Путин и Шувалов, кстати. И, конечно же, Мишустин, с одной стороны, не включен во все эти взаимоотношения, а с другой стороны, ему теперь придется в них включаться и как-то себя позиционировать по отношению к другим влиятельным людям, которые остались и в кабинете министров, и вне его. А почему еще это правительство называют техническим или технократическим, как угодно? Терминов у нас много, на всех хватит. Но
главное, что здесь не используется термин «политическое правительство» или «правительство с политическим влиянием».
Не
или
помню правительство, которое... «правительство с политическим влиянием» уже очень давно, я как с этого начал.
А мы сегодня с Дмитрием Соломником, я прошу прощения, просто перебью, что с Дмитрием Соломником сегодня говорили, директором Института современного государственного развития, и он как раз-таки вот проводил параллель, что вот было у правительства, значит, одного какая-то там политические какие-то цели были, ну, условно, там какие-то законопроекты спускали в Государственную Думу, она это принимала, там передавали, вот, то есть какое-то формирование вот этой политической повестки было у правительства, а сейчас нет, сейчас как-то вот взялись прям, вот четко у нас есть задача там, по демографии, по нацпроектам, вот давайте выполняйте, вам год на это.
Правительство всегда спускает в Госдуму законопроект, это часть его работы, а законопроектная составляющая будет в любом случае, кто бы ни был премьер-министром. А тут скорее речь идет о том, что из правительства в очередной раз были выведены довольно влиятельные и во многом политические фигуры. Из правительства ушли люди-старожилы кабинета министров, как, например, вице-премьер по АПК Гордеев, который, ну, с некоторым перерывом работал, по-моему, чуть ли не середины нулевых годов, я могу путать, он в 2010 году, кажется, стал губернатором Воронежской области, потом снова вернулся в кабинет. Ушел Дмитрий Козак, вообще ветеран, человек, работавший в правительстве еще в 1999 году, он потом тоже уходил, приходил, но...
Да, Белоусов вернулся.
Вернулся Андрей Белоусов, который уже был в кабинете министров Медведева в роли министра экономики и был... переведен потом в помощники. И Белоусов, я думаю, что по своему влиянию, ну, у нас любят схему и делать, и обсуждать, при которой вице-премьер или даже министр может быть таким же сильным игроком, как премьер-министр. Да, в этом смысле можно вспомнить, как у премьер-министра Фродкова были сначала министр финансов Кудрин, министр экономического развития Греф, еще два вице-премьера, каждый из которых считал, Медведев, Иванов, каждый из которых считался преемником. Да, ну вот тоже технически это было правительство или нет. Сейчас, конечно, Белоусов будет в каком-то степени, в какой-то степени не оппонентом, конечно, там пока про споры речь не идет, еще очень мало времени прошло, а он будет... человеком в какой-то степени равным премьер-министру. Ну, так тоже всегда бывало, тут ничего нового.
Но есть Белоусов, есть Силуанов, пришел Решетников, и есть Мишустин, естественно. Удастся ли найти какую-то общую стратегию? Все равно подходы-то разные, ну, как представляется. Подход Белоусов, подход Силуанова, или у них разные задачи?
Ну, вообще,
задачи.
Кстати, я не видел еще распределения полномочий между... внутри правительства, еще не прочел, так... Так получилось. Я не знаю, может быть, Белоусов будет руководителем Силуанова. Ну, он будет его курировать, да, тогда будет одна история. И в конце концов Силуанов показал, что он считает деньги. Ну, деньги можно считать и при социализме, и при капитализме, да, это...
Показал, в смысле, свой функционал.
А?
Свой функционал показал, я имею в виду.
Ну, да, да,
сам
да.
Сам Белоусов. Ага. Ой, Силуанов, простите,
не,
да.
Ну, там... Мы говорим о том, что там может быть разница подходов или нет. Очень много людей из контрольно-надзорной сферы. Вот интересно, у нас была проблема с этим, признанная на самом высоком уровне. В прошлом году или даже, по-моему, в позапрошлом была начата процедура, так называемой, регуляторной гильотины. Это убрать все ненужные...
препоны.
Не припомню все ненужные нормативные акты, но вот не знаю, как будет сейчас продолжаться работа или нет. Очень много новых людей, про которых что-то известно про их бэкграунд, но неизвестно, какими они будут на посту премьера. На посту министра или вице-премьера. Я хорошо знаю трудовой путь господина Решетникова. Я не очень хорошо знаю, к сожалению, о его... успехах или о его неудачах. Наверное, я просто мало следил, но я не слышал о том, чтобы рассел Пермский край. Я ничего не слышал о том, что там какие-то проблемы начались серьезные, да? Ну и про рассел тоже ничего не слышал.
Другой момент, что вот высказываются как, опять же, думая, да, что это технический премьер, или же его возможность существенно выходит за рамки этой роли, вот здесь, конечно, любопытно подумать. То есть очевидно совершенно, что есть запрос, и запрос от, значит, верховной власти, самой главной власти, на то, чтобы показать там, экономический рост, соответственно, то есть карт-бланш дается, карт-бланш. С другой стороны, там кто-то, например, кто-то говорит, фактически собирается правительство контроля и учета. Я читаю, там, в газете «Коммерсант» одно из мнений тоже было.
Это Молчан сказал?
Вот, да, перестановки в экономическом блоке правительства. Вот, то есть, как бы, высказывания-то разные. Мы понимаем, что сейчас как бы, мы гадаем на кофейной гуще, пытаясь понять, а каким же будет правительство, значит, опираясь на биографию или заслуги, прочее, этих людей, которые
или на
пришли.
Или на какие-то дела, которые они делали.
А здесь важно, какие дела они делали? Или все-таки их назначили условно, что они как это, люди, как сказать, не тени, а люди как-то второго эшелона, да, это называется правильно, когда как бы вот, ну, выполняли тихонечку свою работу, вот повысили там до уровня министра, вот приходит совершенно новый люди, там, любимого пришла, кто там еще, значит, глава Рособорнадзора стал министром теперь. Там Вероника Скворцова, наоборот, пошла значит, в надзор, а...
А Вероника Скворцова кем стала?
Она главой... Господи, служба по надзору в сфере здравоохранения. Росздравнадзор, ага. Да, как называется это.
Понятно.
Место. Вот, и я к тому веду, а так ли важно действительно те заслуги этих людей, или все-таки вот подход такой, чтобы им дали план, и они этот план выполнили какой-то? Или будут смотреть?
Ну, будут смотреть.
Будут смотреть.
Слушайте, да. Человек может хорошо справляться с одним участком, но...
Не справляться с другим.
Не справляться с другим более широким и более, скажем так... более разветвленным. Бывали примеры в нашей истории, сейчас не буду называть, когда прекрасный директор завода оказывался плохим министром, а плохой, отличный министр оказывался плохим премьер-министром. Такое бывает. Угу. Я думаю, что вот месяц еще будет суеты общей, чтобы...
А
не...
потом... А потом все.
А потом можно будет посмотреть. Но, опять же, понимаете, никакое правительство у нас... ему не получается жить по плану. Вот если мы будем отматывать назад, правительство Медведева, последнее, которое было сформировано в 2018 году, угу, после президентских выборов, да, конечно, они все знали, они знали, что будет повышение пенсионного возраста и, да, повышение НДС, они догадывались, что будут какие-то сложности, да, но все равно они к этому и готовились, и подготовиться не смогли. Правительство Медведева 2012 года, которое собралось, тоже было очень много молодых перспективных людей, было много, скажем так, министров на вырост, вот Новак с тех пор работает, министр энергетики, но они попали сначала в один кризис, потом в другой, потом началась Украина и все, что с ней связано. Uh-huh. Да, люди строили одни планы, у них получились другие. Правительство Путина 2008 года попало на мировой кризис. Да, тоже были другие какие-то задачи, и у президента Медведева были задачи. То есть сейчас можно намечать все, что хочется сделать, и это правильно, но в результате может получиться, что форс-мажор смешает все карты, и, конечно же, и правительство в целом, и конфигурация, угу, и те люди, которые внутри этой конфигурации находятся, и каждый отдельно проверяются во время какого-нибудь сложного испытания. Не хотелось бы, я совершенно к нему не призываю, но вполне может быть, что ситуация изменится так быстро и так резко, что придется принимать какие-то срочные меры.
Но ситуация уже поменялась очень резко, и вопрос, почему? Вообще, зачем нужно было менять правительство? Это же тоже, ну, это вообще никто не ожидал, кроме, наверное, узкого, очень узкого круга лиц.
Имеется в виду, подождите, зачем
менять правительство? Ну, вообще, зачем менять? Нет, зачем, вот, зачем произошло то, что произошло на прошлой неделе после послания? Правительство подало в отставку, и теперь там новый премьер, и, соответственно, новый кабинет вообще. Есть понимание, почему это произошло?
Знаете, я думаю, что решение, конечно, принималось не в тот же день. Я не верю ни в какие версии о том, что Медведев, не выдержав, услышал про поправки в Конституцию и решил, что с него достаточно. Я в это не верю. Ну, то есть есть разные люди и издания, которые...
Нам драматургии просто хочется, видимо. Этим людям хочется драматургии, если так рассуждать.
И, да, ну тогда можно сходить в хороший театр, да. Или почитать пьесу, это тоже интересно. А я думаю, что решение было принято примерно за неделю до окончательно. Угу. А меня на эту мысль наводит то, что отменили... выступление Медведева на Гайдаровском форуме, которое было день в день, но на самом деле, ну, перенесли бы на день, ничего страшного. Правительство пользовалось все большим и большим раздражением, потому что не берусь оценить, конечно, степень его административной вялости, да, и почему регулярно возникали скандалы, вот, например, закупка лекарств.
Да.
Потому что деньги есть... не проведены конкурсы. Угу. Да, и вот это вот, помимо импортозамещения, борьбы там и ухода ряда компаний с рынка, да, есть просто еще и, видимо, там, должны закупить, не закупить.
Так это люди виноваты, вы, которые возглавляете или иные министерства, или институты так работают сложившиеся?
Вот я тогда думаю, вопрос, что получается... люди институты пошли с разных сторон и встретили где-то на середине.
А не получается, что мы сейчас пытаемся зеленкой гангрену залить? Ну, как бы, условно, где гарантии того, что как бы вот другое будет работать по-другому? Или надо показать?
Нет,
ну, честно.
Нет никогда
вообще
гарантии.
Вообще нету. То есть мы как бы не обольщаемся.
Нет гарантий и нет абсолютной верности в провале, да, как обычно получается медианная какая-то, средняя. Вот, ну и правительство как бы все больше и больше аккумулировало негатив. Знаете, мне кажется, что с правительством решили поспешить ровно потому, что, вот как говорил Владимир Ленин, вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня в самый раз. Он говорил так об Октябрьской революции. Ну, ряд вполне твердых сторонников Путина называли все это вот прошлонедельной революцией, да, так что можно Ленина вспомнить. А если убрать правительство, которое собирает негатив раньше времени, то эта жертва будет напрасной. Потому что следующее правительство сможет тоже собрать некий негатив. А он есть из-за пенсионной реформы, из-за падения реальных доходов, из-за того, что внешнеполитическая повестка все меньше и меньше увлекает широкие слои граждан. А в связи с тем, что, да, экологическая реформа, там, все, что связано с мусором, это не вызывает никакого оптимизма у людей. Да, с тем, что разрыв в жизни регионов становится все более и более очевидным, да, все это аккумулируется. Но раньше не надо, позже. Тоже потому, что в какой-то момент увольнение так называемого национального аллергена вызывает все больше и больше аппетит. А давайте других уволим, да, вот можно не успеть. Вот поэтому решили в сравнительно спокойной обстановке, когда никто особо не ждет, когда попутно меняется конституция масштабнейшим образом, вот можно еще и поменять правительство. Правительство людей, которые будут следить, контролировать, надзирать.
Именно потому, что критическая масса людей пришла в него из контрольно-ревизионного вот этого корпуса, тоже стоит отметить все-таки.
Да, конечно. И вот это вот желание обследовать каждое домохозяйство, ну, там, прикинуть как и что, это, конечно, показывает некую склонность к определенному роду действиям. Но, с другой стороны, часто бывает, что люди накапливают некий опыт, биографию, а потом им приходится работать по-другому. Вот вопрос только в том, как это, во что это обходится. Потому что в свое время Илларионов назвал экономическое образование Виктора Черномырдина, премьер-министра, самым дорогим в мире.
Да, было такое.
За счет решений, которые принимались, пока премьер-министр учился.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948. Тут очень много, конечно, пишут про социалку, тут очень много пишут про то, что, опять вспоминая послание Владимира Путина, и, кстати, Мишустин, когда пришел, вступал в должность, он заявил, что его приоритет — это нацпроекты. Мы можем предположить, что мы переходим, хотя, конечно, этот вопрос логичнее экономистам задавать, но все-таки к некоему попытке, я не знаю, пятилетние планы, что ли, какие-то сделать, нацпроекты, ну, то есть действительно, чтобы что-то показать, потому что, с одной стороны, государство должно позиционировать как себя как социальное государство, но при этом Владимир Путин сегодня, например, опять критиковал ход исполнения, значит, там, как это называется, обновление вот системы там первичной медицинской помощи, ну, то есть что-то как-то, мы позиционируем себя как социальное государство, но что-то вот не получается. И вот опять же надежда на пришедших новых людей, которые работали много в контрольно-ревизионной вот этой вот сфере, и, может быть, у них что-то получится. Вот как-то так.
Ну, может быть, конечно, что-то и получится. Очень рано об этом говорить. Очень рано говорить об этом с любой стороны.
А поправки в Конституцию, они зачем?
Это еще более загадочный вопрос. А я...
Конечная цель-то какая? Попробуем порассуждать с вами.
Вот скажу так.
Да.
Есть заповедь: если что-то работает, не трогай. Я не вижу... Вот очень легко вам сейчас накидать некую красивую картину, которая подкрепила какую-нибудь версию. Об этом вы поговорили, да? Я не вижу никакой цельной картины. Возможно, я я не понимаю, что такое Госсовет, какую функцию он будет, и главное, из кого он будет состоять, и будет ли там такая опция, как президиум Госсовета, да, куда и может быть, собственно, перетечь. власть, потому что был Госсовет все это время, никакой не конституированный, а был еще президиум Госсовета, который хоть как-то собирался. Вот да. Как это будет? Я не понимаю, как будет работать Конституционный суд, у которого сокращается численность и в разы увеличивается нагрузка, да? Угу. Ну, вообще-то считалось, что Конституционный суд это орган, который принимает самые важные решения, который разбирает самые сложные дела. А тут, получается, он такая некая вторая палата, очередная из палат Верховного суда. Или Верховный суд, одна из палат Конституционного суда. А благое дело утверждать с парламентом министров и вице-премьеров, но, как мы видим, новое правительство было сформировано без всякого даже минимального участия утром парламента. Один человек перешел в аппарат правительства, остальные, вот список ваших...
кандидатов.
Вот список ваших министров, вот список вашего голосования. Я не до конца... Надо смотреть, что... Там очень много уходит в подзаконные акты, да?
Да.
Это все надо смотреть, но просто смотрите, мы уже будем потом, когда эти поправки будут приняты.
Угу.
И уже там оспорить их будет, значит, оспорить Конституцию. А это, в общем, довольно сложная штука. Я не могу привести десятки объяснений, почему это произошло сейчас, но, как говорил герой пьесы Чехова «Вишневый сайт» Гаев, у меня есть множество вариантов, значит, нет ни одного. У меня есть множество объяснений, значит, нет ни одного.
Ну, ты как, да, политолога спрашиваю. Один политолог другого спрашивает. А можешь объяснить? Да, могу, но ничего не понимаю. Вот примерно так.
Как-то. Старый анекдот про психоаналитику.
Да, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. А, так, кого? Михаил, наденьте, пожалуйста, Глеб, наушники. Mm-hmm. Слушаем вас. Здравствуйте, Михаил. Алло.
Добрый день, Михаил. Здрасте. Уважаемая ведущая, с пиететом к вам и к вашему гостю.
Да, слушаю
вас. Нет, вы знаете... Я не согласен, что нет цели, нет цельной картины. Очень даже цельная картина. Существует принцип целесообразности. И либо он охватывает широкий спектр того, что в обществе является установившейся демократией, либо это интенции той власти, которая понимает, что она не будет уходить и не уйдет никогда. А после нас хоть потоп. Поэтому вот дело в том, что белорусский вариант всем показался очень сырым. А характер спецоперации, которая, ну, очень свойственна Владимиру Владимировичу, вот она сегодня произведена. То есть Госсовет – это очень логический орган. Он совершенно бессмысленный для роста экономики, для какой-то эволюции.
Это аппаратный орган, просто аппарат.
Да, но для абсолютизма, для окончательной точки в намерениях вот, формирования миссии тирании, он только один и остается. Это было и при всех Людовиках, и при Карлах,
ну,
и так
как
далее.
Раз... подобное. Еще что-то, Михаил, или все?
Да, я еще одну
да, хотел прям 30 секунд.
Очень важное сказать. Дело в том, что реформы не бывают половинчатыми. Тогда это уже не реформы. Оно есть такая вот независящая ни от нашего президента, ни от нас с вами... историческая данность, что все экономические реформы, прорывы, обязательно несут в себе отказ от той власти, которая их начинает. То есть эта власть должна принести себя в жертву. А с этим не получается, поэтому Госсовета и усиление...
Вот, как говорит Михаил. Я, правда, честно говоря, не очень поняла про тиранию, но, ну, простите уж, потому что даже те политологи, которые обычно критикуют все то, что происходит, изучив документы, сказали, а ничего такого там прям совсем... такого судьбоносного или чего-то, с чем можно было бы прям сильно-сильно поспорить, нету. Ну, по крайней мере, это то, что я читал. Может, я не все читал, конечно.
Очень, на мой взгляд, все не конкретно. Два момента в этих поправках. Два
нужно
момента.
Место для маневра, понятно.
Конституция не то, чтобы такая штука, как место для маневра. Два момента я еще раз укажу. Да. Пункт номер один это Конституционный суд, то, что можно, как можно снимать судей, как сокращается их количество, как они получают дополнительные какие-то дополнительный функционал за счет запросов со стороны, в том числе и президента. И второе, очень интересно будет посмотреть, и в то же время тревожно, что можно уволить премьера, с кем, да, и не уволить правительство. Это создает для который занимает пост президента, вообще очень большие возможности. Потому что сейчас увольнение, например, увольнение правительства, да, его можно уволить все. И когда ты назначаешь премьер-министра, нельзя же сказать, что вот мы вот список твоих министров и вице-премьеров, да. Но человек вправе в такой ситуации отказаться. Страшно, конечно, со всех сторон, потому что в другой раз могут не позвать. Но дайте мне хоть кого-то назначить, с кем бы я мог работать, да? А тут можно сказать, вот премьер уволен, вот работающее правительство, иди попробуй, посмотри там через... Заходи через какое-то время, возможно, мы там что-нибудь и учтем твои кадровые пожелания.
А нет ли здесь признаков того, я тоже задавала этот вопрос политологам некоторым, признаков того, что вот новый вот этот вот кабинет министров, его работа нацелена на формирование как раз вот институтов, каких-то вот новых институтов, там, социальных, каких бы то ни было, экономических, но что-то действительно такое. Или это все-таки тактические ходы, вот прям 40 секунд осталось в их работе?
Я думаю, что пока тактика.
Пока тактика, пока тактика, про институты не говорим вообще.
Пока ничего. Им надо освоиться и понять, очень много людей, вы правильно сказали, шагнули на одну-две ступеньки.
Да.
Им надо еще понять, как это все работает.
Глеб Черкасов у нас в гостях, журналист. Сейчас будет информационный выпуск, потом ваши вопросы. И еще обсудим Александра Григорьевича Лукашенко, который по опросам в ЦИОМ оказался самым популярным иностранным политиком вообще для граждан Российской Федерации.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, умные парни. Программа сейчас в эфире. Глеб Черкасов, журналист и умный парень здесь у нас. Так, по поводу Александра Лукашенко. Конечно же, очень интересный материал, потому что в ЦИОМ провел опрос, и оказалось, что Лукашенко самый популярный политик вообще, иностранный, в смысле, политик у граждан России. Причем здесь любопытно, разделились мнения молодого поколения, которое называет его последним диктатором Европы из прошлого века, а, значит, более там зрелое поколение говорит, что нет, он такой пророссийский политик, и причем конкурировал раньше он с Назарбаевым, когда Назарбаев был лидером Казахстана, теперь он не лидер Казахстана, поэтому вот остался Александр Лукашенко. В этой связи, конечно же, мне, честно говоря, первое бросило, что в глаза, что он конкурировал с Назарбаевым.
Я тоже удивился. Мне казалось, что уже сколько он, 25 лет точно.
С 94-го года.
Ну, с 94-го, но там сколько-то времени ему надо было побыть. Он с 90-х годов, он самый популярный политик среди граждан России, ну, иностранный политик.
А он не воспринимается, мне кажется, как иностранный политик. Вот здесь вот все-таки заковыка-то есть.
А он воспринимается по принципу, особенно раньше, как близок локоть, да не укусишь. В данном случае близок локоть, да не выберешь. Потому что была такая байка кулуарная, ну, их много кулуарных байк, что реальное объединение России и Белоруссии невозможно именно потому, что Лукашенко, что нет никаких способов запретить Лукашенко избираться на пост президента Объединенного государства. И Лукашенко бьет любого российского политика просто на и время конца 90-х, когда Борис Николаевич у нас был, и в начале нулевых, когда пришел Владимир Владимирович, вот он их обыгрывает просто в одну калитку, потому что человек очень популярен. И он популярен не потому, что он что-то специально так говорит или как-то специально выступает и делает какие-то громкие заявления. Он популярен, потому что для значительной части населения Беларуси это образец того порядка, вот как все должно быть.
Хотя что-то здесь, правда, очень много белорусов работает у нас. Ну, как так сложилось.
И что?
Ну, кто-то вот скажет, что, а если вам так хорошо, что же вы туда поехали-то, в другое государство, где вам, может быть...
Они поехали в более богатое государство, которое живет...
Денег, это правда, денег больше хочется, конечно.
Денег больше, но, в конце концов, одна из самых быстро растущих экономик в 90-е, нулевые и 10-е годы в Восточной Европе и вообще в Европе была Польша. А польские сантехники – это уже такой мем. Люди поехали на заработки, зарабатывают деньги, присылают... Приезжают не только люди, приезжают... Вот в голове если спросить любого человека, даже нас вот здесь сидящих, белорусские продукты, ну, значит, качественные, значит, неплохо, да, значит, там колбаска хорошая. Сыр, конечно, не санкционный, да, но тоже ничего. Угу. Ну, знаменитые белорусские рыбопродукты, опять же, появились.
Да, креветки тоже из Минского моря, известный факт, да.
Вот, поэтому, ну, и главное, порядок. Спокойствие и порядок, то, что очень ценят.
То, двери что-то... на ключ можно не закрывать, как-то так еще говорили, да.
Что-то я никогда не видел, чтобы где-то дверь не закрывали на ключ.
А может, это мифологема?
Белорусские успехи?
Да.
Ну, слушайте, понятно примерно, что...
Если глубже просто посмотреть,
да,
просто
это, как люди... Вот... Что успехи белорусской экономики, которая довольно быстро выработала свой трофейный ресурс, оставшийся от Советского Союза, что это во многом построено на транзитных отношениях с Россией, да?
Да, много что... денег транзитных, там, да, чуть ли не дотации какие-то.
Что всегда Александр Григорьевич знал, кого перехватить, что он играл на противоречиях между Россией и всем остальным миром, это все понятно, да? Мы же говорим сейчас о массовом восприятии. Мы,
да.
Не проводилось опроса среди 50 человек, понимающих про российско-белорусские экономические отношения, да, что они думают о Лукашенко. Возможно, результаты были бы иные. А это опрос среди россиян. Вот про Лукашенко все понятно. Назарбаев-то там как на третьем месте оказался. А на четвертом кто?
А, нет, тут не написано, кто на четвертом месте. Просто что вот сказано, Лукашенко лидер здесь среди всех. Просто здесь интересно, что, во-первых, мне действительно кажется, что не воспринимают его, во-первых, как иностранного какого-то лидера. Он воспринимается, ну вот он где-то там около нас. Вот совсем просто. Еще какой еще политик, там, я не знаю, условно, после президента Российской Федерации в части там какой-нибудь популярности, там еще что-то. Но здесь любопытно, конечно, по поводу восприятия молодежи как последний диктатор Европы, мы говорили с Дмитрием Балкунцом, экспертом по Беларуси. Он как раз, ну, пытался пояснить, что вот этот термин «диктатор Европы» запустил Соединенные Штаты Америки, при этом, значит, Помпео скоро сам летит к тому самому последнему диктатору Европы о чем-то договариваться. Не знаю, чтобы он продолжал быть диктатором, или чтобы он, наконец, перестал быть диктатором, тоже непонятно зачем.
Или, может, они решили, что он не последний.
Может быть, что он
уже не последний.
7373-948, телефон прямого эфира. А, давайте кого? Вас послушаем. Здравствуйте, алло. Наушники. Ага, так не то. Что-то происходит. Опять у нас что-то с телефоном. Как говорим сразу о Лукашенко, телефонная линия просто блокируется. Вообще вся, все хотят сказать. Здрасте, слушаю вас.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, пожалуйста.
Ну, Лукашенко у большинства россиян ассоциируется с понятиями справедливости и порядок.
Почему? Почему? Картинки красивые. Вот, может быть, имиджмейкером еще, вот, да, какие-то у него там. Да красивые нет. Девушки на картошке, там были фотки тоже недавно.
Да нет, вы знаете, вот те, кто ездит в Белоруссии, говорят о порядке в Белоруссии и, конечно, об отсутствии чудовищного разрыва между богатыми и бедными. Такого, как есть в России. Вот этого в Белоруссии нет. Понимаете, еще Лукашенко, скажем так, у него... Наши лидеры говорят много красиво. Ну, в целом, скажем так, все, что они говорят, это не всегда...
Ну, я понимаю, но когда... Да, спасибо большое, Василий, что... интеграцию. И, кстати, идеологом, как говорят, интеграции как раз-таки был на постсоветском пространстве сам Лукашенко. Но когда всерьез начали говорить о вот этом порядке, значит, там, углубление сотрудничества, да, как толерантный такой термин, какие-то проблемы возникли. И я думаю, что не все российские чиновники, которые этим занимаются, думают, что Александр Лукашенко уж такой уж прям пророссийский политик. То есть, как только дело дошло, то тоже очень много, а если бы ДКБ, очень много условий, и как-то сложно теперь сторонам договариваться. А что хотят от Лукашенко здесь? И что хотят от него в Европе сейчас? Не получается, что просто завидное положение с точки зрения просто европейского государства? Как то было с Украиной, и как-то мы вспоминаем в 2014 году с Януковичем. Подписывал соглашение ассоциации, не подписывал соглашение, потом снова подписывал, потом снова подписывал.
Иногда бывало хуже, иногда бывало как-то попроще. А я, кстати, не думаю, что у нас в Москве очень по-настоящему хотят, чтобы мы объединились, вот немедленно стали единым государством. Никто не против, но никто за быстро. Да? Mm-hmm. Мы же тут на всю прошлую неделю
Было все очень быстро.
Мы узнали, как это делается быстро, да? А вот тут вот быстро нет, потому что я думаю, предполагаю, что хотят, чтобы Беларусь сохраняла какое-то еще время вот этот нынешний статус, но в своих действиях ориентировалась исключительно на Москву. В Европе, ну, я не знаю, что такое Объединенная Европа и ее мозговой центр, но я думаю, что есть желающие среди влиятельных людей, чтобы Беларусь была неким противовесом. Ну, неким таким сдерживающим фактором, чтобы Беларусь как минимум была, была самостоятельна, вела самостоятельную политику, а как максимум она обозначала, что у нас, ну, что она не следует фарватере России. Угу. Нет, как я понимаю, нет же военной базы на территории Беларуси.
Там какие-то сложности с самолетами, то они там есть эти самолеты, то да. их нет, этих самолетов. То есть как бы место вроде да, но не постоянно. Вот так это
Ну, называется. Что-то вот такое странное происходит. Транзитное положение, оно всегда имеет и плюсы, и минусы. Потому что если бы оно не было транзитным, то угу. Беларусь, да, то нефть бы экспортировалась без ее участия. Ну, и как-нибудь уж там. Хотят, не только это будет продолжаться, но персоналистские mm-hmm. режимы, как правило, настолько завязаны, выполняются полномочия, да,
да,
сразу начинается такая вот нестабильность. А Лукашенко все-таки уже довольно много лет в наследников, в престол наследия в Беларуси я не верю.
Нет?
Не верю, там и старшие со сыновьями, младшие, ну, не бывает это все-таки. Но все-таки не Латинская Америка. Угу. А, да и то там, как правило, на один удачный пример там, с семейством Дювалье или с семейством Самоса приходилось по десятки неудачных.
Айрат говорит, в Беларуси существует смертельная казнь. А какая казнь еще бывает, кроме несмертельной, Айрат? По-моему, казнь, она для того, чтобы человека жизнь лишить. Смертные, вы хотели сказать. Наши люди, скорее всего, думают, что это равна справедливости. Подожди, у нас мораторий на смертную казнь. Да. Но при этом де-факто она не отменена, просто мораторий введен на нее. Но, опять же, это к вопросу о мифологичности вот этой вот восприятия того, что он там крепкий хозяйственник, справедливый. Кто-то скажет, как раз несправедливый. Просто интересно, вот это эмоциональное восприятие, подкрепляется оно чем-то или нет? Потому что, когда начинаешь с людьми говорить по поводу того, а что же там никак не могут договориться по поводу интеграции этой государства. Ну вот не могут, потому что вот условия не те. А если такой пророссийский политик, то почему так сложно договариваться. Ну, как бы цепочку просто какую-то выстроить нужно. Так, Петрохол делает пельмени какие? Понятно, про пельмени не надо. 7373948. Татьяна говорит, в моей юности мы дверь на ключ только на ночь закрывали. Я 83-го года. Татьяна, я думаю, что даже в юности какого-нибудь там, я не знаю, в конце 80-х годов люди и где-то в Подмосковье тоже дома только на ночь закрывали, а может, вообще не закрывали. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Сергей.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаем вас.
Глеб, какое место значимости решаемых задач вот, в связи с изменениями Конституции вы отводите духовное построение? Это выход из-под системы финансово-экономического глобального управления. Я имею в виду выход из-под духовного глобального управления. И есть ли у вас уверенность, что Мишустин пришел надолго?
Понятно. По поводу отказа от доллара, а что, есть? Тенденция серьезная?
Ну, какая-то там попытка дедоларизации есть, не возьмусь оценивать, насколько успешно.
Целеполагание, будем говорить так, целеполагание вот, какое-то есть, да.
Но я думаю, что хотя наши руководители всегда говорят и настаивают на том, что суверенитет надо наполнить все больше и большим качеством и ресурсом, и в связи с этим отказываться и от доллары в межгосударственных расчетах и от диктата
международного права.
Международного права сочетать и исполнить его там, где это не противоречит российскому. Декларация здесь больше, чем действие. И я скажу так, что если кому-то очень хочется поиграть, как вот это, не поиграть, это не то слово, оно неправильно. Если кому-то хочется посмотреть, как это получается, можно посмотреть на Иран. Да, страна 40 лет держится в условиях очень жестких санкций, которые нам, славьте Господи, даже и не снились. Но это не очень все здорово у нее получается, да, и климат, кстати, другой, и там внутренних проблем меньше. А что касается Мишустина, я думаю, что это правительство, вот давайте исходить из того, что сроки будут всяких политических действий, голосование, принятие, внесение поправок в Конституцию, выборы, допустим, происходят в Госдуму в 2021 году, а выборы президента в 2024. Я считаю, что правительство Мишустина в Госдуму 2021 года. Если Сорокин начинает сдвигаться,
Да, кстати, были такие утечки. Утечки были, что Дума может
утечки, пойти на самороспуск. Значит, нет, Дума сама по себе распустится согласно Конституции не может.
Просто роспуск Думы будет инициирован. Вот так, да.
Распустить Думу можно тоже, да, согласно статье, по-моему, 109 и 117, дай бог я их не путаю, если у нее конфликт с правительством. Тут только что утвердили, причем с рекордным этим, да, ну, будет довольно сложно. Я не исключаю того, что в рамках работы над поправкой Конституции будет внесена статья о возможности самороспуска Думы, принятого, там, допустим, всеми фракциями. Угу. Ну, президент может уйти в отставку? Может. Правительство может уволиться? Может.
А что Дума не может распуститься?
Дума может только сложить все полномочия. Да, да. Да? А все депутаты и все люди записаны в списке. Ну, тоже такое возможно, но это немного смешно. Потому что тогда можно спросить, а вы что, сейчас обратно избираться пойдете, да, правда? По-другому нельзя.
Ну, как новые полномочия обещают, вот пойдем заново избираться как-то.
Ну,
так.
Новые полномочия, это они будут, когда еще?
Да.
А вот если будет ускорено, если пройдет ускорение, то, может быть, там правительство, я думаю, что правительство Мишустина может сходить, если будет какой-то кризисный сценарий по распуску Думы, в такую техническую отставку, которая станет поводом для, ни в коем случае не для смены премьера. Премьер, я думаю, останется. Я вот думаю, что Мишустин проработает премьером до, минимум до думских выборов, да. Но, возможно, будут какие-то замены. Возможно, вот нынешний сбор правительства, где-то через год их начинают уже чуть-чуть... Смотреть, кто хорош, кто плох.
Еще по поводу, кстати, вот внесения поправок в Конституции. Тут заявление Путина, читая о нецелесообразности парламентской республики в России. Он говорит, что форма парламентской республики в мире достаточно распространена, в России это теоретически возможно, но нецелесообразно. Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики. При этом сразу же, когда вот были опубликованы вот предложенные поправки в части там, утверждения роли парламента, например, сразу говорят, они земли будут по немецкому сценарию, они земли будут по британскому сценарию. Вот как хорошо, значит, они появляются. Здесь вот скорее по поводу роли парламента, роли Совета Федерации, как не просто согласительного органа, а именно как какого-то самостоятельного органа с усиливающимися позициями. Это попытка все-таки действительно пересмотреть структуру управления или размыть полномочия наоборот, чтобы вообще там не было, не знаю, никаких групп влияния там, или еще чего-то.
Я вам скажу так.
Да.
Я считаю, что... Может быть, парламентская республика, президентско-парламентская, суперпрезидентская. Если есть выстроенный госаппарат, который исполняет большую часть государственных функций, не определяя политическое их значение, а именно что выполняя госфункцию, то следующий этап, формируется ли правительство за счет, по итогам выборов парламента или по итогам выборов президента, это важный, но несущественный момент. То есть существенный... Важный, но не ключевой момент.
Так.
Я обращаю ваше внимание на то, что парламентская республика является, например, Израиль, находящийся в состоянии войны, фактической войны, все свое существование, да?
Да.
Президента Израиля никто не знает. У них выборы премьера третий раз за год, и они уже, конечно, там...
Подустали.
Мои знакомые говорят, что ну, надо с этим что-то делать, потому что уже так невозможно. А там, конечно, об огромности территории речи не идет, но проблем хватает у людей. А это парламентская республика, да? И у них проблемы вот возникали, но они ни разу не становились фатальными, да, ну, как мне кажется. А мне кажется, что...
Для нас любая разбалансировка, я прошу прощения,
да, это потому что есть, да, потому что есть госаппарат, да. У нас госаппарат слишком заточен на конкретных людей, на конкретный курс этих людей и на то, что если приходят... Вот если приходит министр новый в системе с выстроенным госаппаратом, он приводит с собой какой-то там ближайших...
Окружение свое.
Руководитель секретариата, помощников, да, но он не очень может влезть в основное. Это очень сложная процедура, которую он не может волонтаристски решить, влезть в сам в аппарат министерства, да. А у нас министр фактически может там... взяться за перестройку всего, да, и, соответственно, сказать, ребят, половина учреждения мне не нужно, до свидания, да, я приведу других людей, потому что они потом его меняют, и, так. и вот такое вот трясение происходит. Я считаю, что вот пока это не выстроено, ничего особо, вопрос действительно тогда лучше пусть будет как есть, потому что парламентская республика в этом случае станет источником хлопот. Но сама по себе она ничем не плоха. Кстати, насколько я понимаю, а как зовут...
Кого? Там столько имен сегодня, я могу сразу сориентироваться.
Нет, я хочу сказать, что в Индии, в общем, там, конечно, не парламентская
республика. Нарендра Моди?
Да, ну премьер. Там, да, ну там тоже же, ведь, видите, там премьер, да?
Да, там премьер.
Там тоже парламентская республика. Не сказать, что у них...
В Германии есть президент.
Нет. Германия все-таки там она, это более устойчивая, более стабильная страна, да, хотя выборы у них с каждым разом все интереснее. Вот Индия тоже, в общем, страна, живущая в состоянии постоянных конфликтов с огромным населением, с огромным разрывом, позволяет себе быть парламентской республикой. Потому что там какой-никакой госаппарат. Я не великий эксперт по индийскому госаппарату, но, насколько я понимаю, он функционирует. У нас такой госаппарат только складывается. Возможно, когда он будет устойчив, и когда он будет построен на других правилах, когда он будет построен на основе того, что вот есть госслужащий, и он отвечает не перед конкретным министром, а перед как бы государством, тогда, может быть, что-то будет по-другому.
Но как раз вот нынешний-то госаппарат, он же складывался, и там, и нынешний, условно, работа нынешнего там, парламента, как верхней палаты, так и нижней, парламент, нижней палаты, складывалась там на протяжении, условно, середины 90-х годов, да, вот в таком формате. И то, как он сейчас сложился, это следствие того, каким он был в середине 90-х, когда там, значит, ну, там где-то блокировки были какие-то, рассогласования какие-то были, и так далее. И работа фактически вставала, почему возник вот этот тезис, там, парламент не место для дискуссии, да, нужно уже как-то, чтобы просто вот люди пришли, приняли, есть какой-то курс, есть какая-то задача, хватит там торговаться и так далее. Поэтому, значит, должно тоже лет 20 или 15 пройти, чтобы хотя бы какие-то подвижки произошли.
Парламент, который торговался, как вы говорите, избыточно, как многие считают, дискутировал и так далее,
именно поэтому,
принял большую часть действующего, неплохо действующего законодательства. Налоговый кодекс начала 90-х годов, начала нулевых годов, и то, что сейчас вот только начали менять, это было принято в обстановке дискуссии. А гражданский кодекс, сейчас он может казаться не до конца, ну, уже правили много раз, тоже был принят тогда. Парламент – место для дискуссий. Но вы сказали про парламент, а мы говорили про госаппарат. Госаппарат складывался с советских времен, он пережил довольно тяжелый шок начало 90-х, потому что все менялось, да, там, собственно, поменялось название государства, и поменялась суть государства, и само государство поменялось, да, но с тех пор он тоже складывался, просто если меняется министр, то меняется, может поменяться значительная часть министерства. Кроме того, очень много экспериментов, ну, их меньше становится с новыми ведомствами, которые то ли нужны, то ли нет.
Министерство по делам Северного Кавказа упразднили, например.
Да, кстати. Еще было Министерство по делам Крыма, которое то было, то нет. А еще много
министр
раз
создавалось... Министр без правительства был тоже, министр без министра. Так случилось.
Открытое правительство?
Да.
Как в фильме «Да, господин министр», который как раз говорит о невероятной мощи госаппарата, который подминает под себя политических назначенцев. Очень много разных вариантов, но...
Пути ищутся. Такое впечатление, что пути действительно ищутся какие-то.
Ну, надо понять, куда. Это вот не до конца известно.
Это правда, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. У нас еще назначение Краснова остается, прям 2 минуты до конца эфира.
Можем ли мы тратить на генпрокурора все 2 минуты? Такой уважаемый человек.
Мы только начали. Все-таки задачи-то какие? Почему Следственный комитет, представитель Следственного комитета идет в ГП?
Я думаю, потому что генпрокуратура... А уже 15 лет, как такой сложившийся организм, ее хотят стряхнуть. Я думаю, проблема в том, что генпрокуратура вызывает меньше доверия у руководства, чем Следственный комитет. Ну, вообще, конечно, два, когда два, у двух конкурирующих ведомств на одной из них назначают человека из другого, это такой показатель недоверия.
Показатель недоверия и показатель того, что нужно, как эта работа будет проведена. Потому что, кстати, сам Краснов же говорил, что он будет использовать свой опыт в Следственном комитете, чтобы понять, как наладить более тесное сотрудничество с Генеральной прокуратурой. При этом он сказал, что фатальных противостояний какого-то или противоречий между ведомствами нет. А это
перестрелок мы вспоминаем... не было, я согласен.
Перестрелок не было, да. Но, возможно, это такой, знаете, заочный ответ многочисленным телеграм-каналам, которые говорили, что вот, там кто проиграл, кто выиграл, что-то такое. 7373948, коротко, пожалуйста. А, все, мы не успеем уже коротко. В Швейцарии вообще президента раз в год выбирают, Григорий. Швейцария вообще отдельное государство, я думаю, что сравнивать здесь не стоит. Так, Росомаха, если отказываются от доллара, то почему тогда не хотят продавать нефть за рубли соседней Беларуси? Потому что Беларусь хочет очень дешевое сырье, а, в общем-то, это же другое государство, понимаете? Если бы была интеграция, было бы как бы, например, условно, как в Смоленской области, как хотят. А так как формально это другое государство, хотя у нас в рамках союзного государства, поэтому как бы и продают сырье за такие цены. Мне кажется, это очевидно совершенно. Журналист Глеб Черкасов у нас был в программе «Умные парни». Глеб, спасибо, приходите еще.
Спасибо.